выпуск новостей подготовила и представила вам Светлана Павлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Террористическая угроза миру. Президент США провел совещание с руководителями спецслужб. Два главных события 2009 года по оценкам россиян. Дело Евгения Чичваркина. Удастся ли российской генпрокуратуре добиться экстрадиции бизнесмена из Лондона? Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также новости экономики и наши традиционные рубрики. Все это в программе «Свобода в полдень». Ну а начнем мы программу с прямого включения нашего корреспондента из Махачкалы. По меньшей мере 6 человек погибли и 14 пострадали в результате взрыва у поста ГИБДД. Сообщается, что террорист-смертник совершил теракт. Наш корреспондент Тимур Салимов побывал на месте событий. Тимур, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Сразу хочу уточнить, это не пост ГАИ, это база батальона дорожно-патрульной службы, где в 8 утра сотрудники ГАИ построились для утреннего развода и инструктажа. И вот террорист-смертник на автомобиле, как выясняется, Нива заминированном, заехал в ворота базы. Он направлялся к плацу, где стояли сотрудники, но дорогу ему перегородили заметившие подозрительную машину бойцы специальной огневой группы на своем УАЗике. Они протаранили машину террориста, раздался взрыв. УАЗик милиционеров отбросило на несколько метров. Такой мощный был взрыв. Все находившиеся в нем сотрудники погибли. Погибли еще трое находившихся на плацу. Сначала были ранены, но погибли при доставке в больницу. 14 человек ранены, в том числе гражданские, в радиусе нескольких десятков метров. Выбиты стекла в домах, где-то перегородки межкомнатные рухнули в жилых помещениях. Порядка 50 машин разбито, покорежено вокруг на стоянках. Мощность взрыва пока ее не установили точно, но по предварительным данным до 50 килограммов в тротиловом эквиваленте. Найдены фрагменты артиллерийского снаряда, возможно, он использовался в качестве детонатора, а возможно, там было несколько снарядов штатных боеприпасов. Машина была с транзитными номерами, личность террориста тоже пока не установлена. Ну, грубо говоря, его разнесло на атомы, и от машины его ничего не осталось, там нашли только фрагменты подфарников. Воронка глубиной в 1.5 и диаметре 3 метра, это на асфальте, вы можете представить, какой силы был взрыв. Пока еще на месте работает оперативно-следственная бригада. Дело вроде бы возбуждено по предварительным данным по статье 317, это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, и 222 и 223, незаконное приобретение оружия, боеприпасов, незаконное изготовление взрывных устройств. Это все пока предварительные данные.
Спасибо, Тимур. В прямом эфире из Махачкалы был корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов. Во вторник президент США Барак Обама встретился с руководством спецслужб. Обама настаивает на значительном улучшении работы служб безопасности. Третье по счету выступление американского президента перед жителями страны связано в первую очередь с инцидентом в самолете «Амстердам-Детройт». С подробностями наш корреспондент США Юрий Жигалкин.
Во вторник президент Обама в третий раз выступил перед американцами, откликаясь на инцидент в небе, который мог привести к гибели почти 250 человек. В течение нескольких дней Белый дом был объектом громкой критики за неадекватную реакцию на этот эпизод. Особенно доставалось министру внутренней безопасности Джанет Наполитано за ее фразу о том, что система безопасности сработала в данной ситуации должным образом. На этот раз президент заявил о том, что он готов безотлагательно принять все меры, необходимые для предотвращения подобных проколов. Из Вашингтона рассказывает Алан Давыдов.
Выступая перед журналистами в Белом доме, Барак Обама заявил, что правительство Соединенных Штатов располагало достаточной информацией для пресечения действий гражданина Нигерии Умара Фарука Абдул-Муталаба. Однако спецслужбы оказались не в состоянии связать факты в одно целое. Президент сказал, что не потерпит такого положения вещей. Когда предполагаемый террорист со взрывчаткой поднялся на борт авиалайнера в день Рождества, в системе безопасности произошел сбой, который мог привести к катастрофе. Моя обязанность – выяснить, почему это произошло, и внести коррективы с тем, чтобы мы могли предотвращать подобные атаки в будущем. Обама пообещал, что изменения, в частности, коснутся списка лиц, подозреваемых в причастности к террористическим группам. Этот список является рабочим инструментом служб безопасности полетов. Однако Абдул-Муталаб, как выяснилось, не был в него внесен, несмотря на множество сигналов о его крайне радикальных воззрениях. Барак Обама сообщил, что поручил службу Совком Безопасности немедленно разработать комплекс мер по усилению эффективности антитеррористической защиты. Я требую завершения предварительного анализа уже на этой неделе. Я требую конкретных рекомендаций по исправлению положения. Я требую немедленного проведения этих реформ, чтобы такое не произошло опять, и чтобы мы могли предотвратить будущие нападения. Барак Обама также сообщил, что распорядился приостановить возвращение на родину заключенных тюрьмы Гуантанамо из числа граждан Йемена, подозревавшихся в терроризме. Рождественская попытка воздушного теракта на американском пассажирском самолете усилила озабоченность Белого дома ситуацией вокруг Йемена, ибо террорист-нигериец заявил, что действовал по указанию йеменского филиала Аль-Каиды. Примерно половина из 200 еще остающихся в Гуантанамо заключенных – выходцы из Йемена. Вместе с тем, Обама во вторник подтвердил свое прежнее обещание – добиться закрытия тюрьмы Гуантанамо, расположенной на территории Кубы. Будьте уверены, мы закроем тюрьму в Гуантанамо, которая нанесла ущерб интересам нашей национальной безопасности и стала эффективнейшим инструментом вербовки новых членов Аль-Каиды. Обама, который в понедельник вернулся из 11-дневного отпуска на Гавайях, в эти дни подвергается резкой критике со стороны республиканцев, обвиняющих его демократическую администрацию в слабости перед лицом терроризма и в неспособности устранить пробелы в деятельности американских спецслужб.
Рассказывал Алан Давыдов. Может ли этот эпизод заставить Вашингтон внести коррективы в нынешнюю стратегию и концепцию борьбы с терроризмом? Ян Рунов задал этот вопрос Кристоферу Преблу из Вашингтонского института Катона.
Нынешняя американская стратегия сочетает превентивные и ответные антитеррористические меры. В этом видна преемственность стратегии администрации Буша, которая тоже предпочитала упредительные меры. Вместе с достоинствами стратегии прежней администрации унаследованы и некоторые ее недостатки. В частности, считается, что принятые в нашей стране меры внутренней безопасности безупречны или почти безупречны. А когда кто-то пробивает в ней брешь, начинается чуть ли не истерический крик, что вся наша система безопасности провалилась. Особенно стараются политические оппоненты нынешней администрации. Мы сами создаем впечатление, что у нас непробиваемая система безопасности, тогда как лучше бы делать акцент на ее гибкости и способности в случае невозможности предусмотреть ход террористов и предупредить их действия, быстро восстановить систему и укрепить ее слабые звенья. К антитеррористической стратегии Вашингтона, включающей преследование Аль-Каиды и предотвращение ее операций, необходимо добавить более открытое информирование американского народа об истинном положении вещей, о том, чего можно и чего не следует ожидать от нашей системы безопасности, какие ответные антитеррористические меры разумны, а какие нет. Мы должны, например, воздерживаться от поспешной реакции, которая может дать террористам лишние козыри в их игре. Я пока не вижу, чтобы администрация достаточно делала для того, чтобы стратегия информирования народа должным образом сочеталась с превентивной стратегией. Match their prevention strategy. Это был Кристофер Пребл, директор внешнеполитических исследований в Институте Катона, бывший офицер военно-морских сил Соединенных Штатов и участник Первой войны в Персидском заливе.
О том, какие последствия этот эпизод может повлечь для системы досмотра пассажиров и их багажа в аэропортах, непонятно. Пока Белый дом отдал указание об обязательном обыске граждан из 14 стран, вылетающих в США. Стран, которые, как считается, представляют особую опасность в том, что касается терроризма.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» из Нью-Йорка Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли при взрыве в Махачкале. 14 человек пострадали. Сообщается, что автомобиль, начиненный взрывчаткой, протаранил ворота базы дорожно-патрульной службы. Поступившая по телефону информация о минировании пассажирского поезда «Калининград-Москва» не подтвердилась. Президенты Туркмении и Ирана открыли сегодня второй газопровод, который позволит увеличить поставки туркменского газа в Иран. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Два часа дня. Сегодня слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Нулевые глазами писателей. О духе времени говорят Максим Кантор, Юз Олешковский, Елена Фанайлова и другие литераторы.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Согласно соцопросам, катастрофа на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции и пожар в Пермском ночном клубе – две самых ужасных трагедии 2009 года в России. Крупнейшая в истории страны техногенная катастрофа произошла в ночь на 17 августа на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. В результате взрыва второго гидроагрегата погибли 75 человек, десятки пострадали. Парламентская комиссия провела расследование и назвала имена виновных. Восстановление станции оценивают в 40 миллиардов рублей. 5 декабря в Перми во время празднования 8-й годовщины со дня открытия ночного клуба «Хромая лошадь» в помещении начался пожар, жертвами которого стали 155 человек. Сделаны ли выводы из этих трагедий и будут ли наказаны виновные? В этом разбирался корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС считается одной из самых крупных катастроф на гидроэнергетическом объекте в России и, более того, одной из самых значимых в истории мировой гидроэнергетики. Непосредственной причиной чрезвычайного происшествия стало усталое разрушение шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, что привело к ее срыву и последовавшему затоплению машинного отделения. Это официальная версия. Однако другую информацию с места событий передавали два журналиста, и передавали они ее непосредственно главному редактору интернет-сайта «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву. Опубликованные данные стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении журналиста за распространение заведомо ложных сведений об аварии. На основании рапорта помощника прокурора города Абакан было возбуждено уголовное дело по статье «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». У Михаила Афанасьева, тем не менее, не изменилось мнение, кто же виноват в трагедии на Саяно-Шушенской.
Люди, которые не имеют вообще никакого отношения ни к строительству этой гидростанции, ни к ее управлению, к созданию, то есть собственными руками, они ее не создавали. Люди, которые просто добрались до больших финансовых потоков, и которые просто посчитали грехом этим не воспользоваться. И более того, знаете, сейчас выясняется один серьезный момент по поводу... Ну, я исследую, что могло помочь спасти больше людей. И люди, которые спаслись, они говорят, например, Олег Мельничук, награжденный Путиным, он говорит о том, что люди, по большому счету, не знали, как выбираться. Потому что если, допустим, работали на 320-й отметке, то запрещалось вообще куда-то выходить в сторону, в машинный зал или там... Четко вот до 320 отметки и с 320 отметки до проходной.
В Государственной Думе после трагедии в Хакасии была создана парламентская комиссия по расследованию причин аварии. На последнем пленарном заседании 2009 года члены комиссии зачитали итоговый доклад и назвали более 20 фамилий виновных в трагедии. Среди них не оказалось фамилии бывшего главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса, который фигурировал в первом списке виновных. Говорит сопредседатель комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Владимир Пехтин.
Абсолютно не вижу связи с происшедшей аварией и фамилией Чубайс. Более того, хочу сказать, мое глубокое убеждение, как вы сказали, как энергетика, как специалиста, ответственность за данную аварию должен нести тот, кто непосредственно руководит этим объектом. Руководить этим непосредственно объектом директор, за техническую службу состояния отвечает главный инженер, и это главные ответственные люди. И это указано в решении нашей комиссии.
В настоящее время на ГЭС ведутся работы. Сколько потребуется времени для их завершения, никто сказать не готов. В целом, на восстановление станции может потребоваться не менее 3 лет и около 40 миллиардов рублей. Компания «Русгидро» пришла к выводу, что потери от простаивания гидроэлектростанции до 2012 года составят 16,5 миллиардов рублей. В конце 2009 года «Русгидро» объявила о распределении средств, собранных благотворительными фондами для пострадавших в результате аварии, говорит пресс-секретарь «Русгидро» Елена Вишнякова.
На данный момент ориентировочная сумма средств, собранных в благотворительных фондах за счет добровольных пожертвований в помощь пострадавшим и членам семей погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, составляет порядка 80 миллионов рублей. Ну, перечисления средств будут продолжаться, и сумму эту нельзя назвать окончательной, она со временем будет меняться. Использовать эти средства предполагается по 3 основным направлениям. Первое – это программа санаторно-курортного лечения и оздоровления пострадавших, а также членов семей погибших. Еще одно направление – это накопительное страхование жизни пострадавших, детей и родителей погибших. И третье направление, на которое будут направлены средства – это удовлетворение обращений людей, родственников которых погибли в аварии, либо те сотрудники станции, которые пострадали в результате аварии.
Чудовищная трагедия случилась в прошлом году в Перми. На праздновании 8-летия модного ночного клуба «Хромая лошадь» произошел пожар. Причиной, по предварительным данным, стало использование так называемых холодных фейерверков на праздничном шоу. Узкий коридор и единственный выход из клуба не позволили многим гостям выбраться из помещения. В результате погибли более 150 человек. Причины этого чрезвычайного происшествия искала правительственная комиссия во главе с министром МЧС Сергеем Шойгу. Основные версии – фейерверк и неисправная проводка софитов. Следственные органы задержали исполнительного директора «Хромой лошади» Светлану Ефремову и соучредителя ночного клуба Анатолия Зака. Оба пытались скрыться и были задержаны на трассах на выезде из Перми. О трагедии писал журналист «Новой газеты» на Урале Изольда Дробина.
На мой взгляд, клуб «Хромая лошадь» должен был сгореть. Вопрос только во времени, когда бы это произошло. Все предшествующие события и многочисленные нарушения при проверках к этому вели. К примеру, здание владельцы клуба арендовали у федеральных собственников, Министерства обороны. За год до трагедии договор аренды закончился. И весь 2009 год клуб находился в здании незаконно. При этом он продолжал активно работать. Никому до этого не было дела. Проверки разных структур заканчивались максимум предписаниями, либо штрафом. При этом на праздник, закончившийся пожаром, были приглашены представители тех самых проверяющих структур и начальник коммунально-эксплуатационной части военторга, который когда-то передал помещение в аренду. Как признался один из моих собеседников, Заку, владельцу клуба, не обязательно было давать взятки. Такому человеку помочь решить какие-либо проблемы готовы были многие. Пока у нас помимо коррупции существует вот такое побратимство и услужливость, повысить уровень безопасности простого человека довольно сложно.
Будут ли найдены действительные виновники трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС и в клубе «Хромая лошадь»? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает руководитель Центра антикоррупционных исследований Transparency International в России Елена Панфилова.
Ситуация такая, что виновники-то найдены, и, в общем, особых разночтений по поводу того, кто там лично несет ответственность за подобные трагедии и в политическом, более широком смысле несет ответственность за эти трагедии, и общество знает, и власть знает. Другое дело, что найти виновников – это не самое сложное, а вот привлечь их к ответственности так, чтобы они понесли то наказание, которое должны понести – вот это серьезная проблема, потому что многолетний опыт нашей жизни показывает, что когда дело доходит до фамилий, до определенных, до имен, все зачастую заканчивается, ну, там, погрозили пальчиком, ну, сняли с должности, а через какое-то время человек появляется на новом месте. Мне кажется, что главная проблема у нас не столько выявление настоящих виновных, сколько обязательность и безусловность наказания, невзирая на чины и лица. А вот с этим пока у нас есть серьезные проблемы.
Трагедия в клубе «Хромая лошадь» и авария на Саяно-Шушенской ГЭС, по данным опроса аналитического центра Юрия Левады, стали самыми важными событиями для россиян в прошедшем 2009 году. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Дело бежавшего в Англию российского бизнесмена, бывшего совладельца московской компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, на протяжении всего 2009 года будоражило международную общественность. Российская генпрокуратура требует экстрадиции Чичваркина, обвиняя его в уголовных преступлениях. О перипетиях этого дела, рассмотрение которого продолжится летом этого года, в репортаже лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной.
Евгений Чичваркин бежал в Англию в конце 2008 года, перед тем, как был обвинен в январе 2009 в причастности к похищению бывшего экспедитора своей компании Андрея Власкина и вымогательстве у него крупной суммы денег. По версии следствия, Власкина похитили, чтобы добиться от него возвращения большой партии мобильных телефонов, которые он похитил у компании. Инцидент произошел в 2003 году. По этому делу в России были арестованы вице-президент компании «Евросеть» Борис Левин и сотрудники ее службы безопасности, замешанные в похищении. Стало известно, что ряд лиц, арестованных по делу Чичваркина, пошли на сделку со следствием и дали признательные показания о причастности бывшего совладельца «Евросети» к этому преступлению. Такое соглашение со Следственным комитетом при Генпрокуратуре стало первым в истории России. Закон о сделке с правосудием был утвержден президентом России в июне 2009 года. В январе 2009-го Московский суд заочно дал санкцию на арест Чичваркина, а в марте по просьбе России Интерпол объявил его в международный розыск. Запрос российской генпрокуратуры об экстрадиции Чичваркина был получен британским министерством внутренних дел в июне, которое сразу же запустило процедуру его экстрадиции. В сентябре британский суд выдал ордер на арест Чичваркина, после чего российского бизнесмена припроводили в суд, где после короткого формального опроса он был освобожден под залог в 100 000 фунтов. Ему был запрещен выезд из страны, а его российский заграничный паспорт был конфискован. По британским законам дела об экстрадиции рассматривает суд. Как правило, принимающий решение об экстрадиции иностранца министр внутренних дел руководствуется мнением суда. Я попросила прокомментировать дело Чичваркина бывшего начальника правового управления нефтяной компании «ЮКОС», а ныне главу лондонской юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрия Гололобова.
Суд не при каких обстоятельствах не будет рассматривать вину Чичваркина, то есть это не является компетенцией суда, поскольку преступление по признанию сторон, по признанию, так сказать, самого суда, она имела место в Российской Федерации, то есть суд не имеет никаких полномочий рассматривать данное преступление, суд рассматривает только возможность в соответствии с конвенцией либо экстрадиции господина Чичваркина, либо устанавливает наличие обстоятельств, препятствующих экстрадиции господина Чичваркина в России. Если суд установит такие обстоятельства, то он, соответственно, в данном случае не примет решение о том, что господин Чичваркин либо в соответствии с теми аргументами, которые представлены его адвокатами, либо имеет место политическое преследование, либо господин Чичваркин не получит в России справедливого суда и, соответственно, как говорится, не справедливой судебной защиты и, соответственно, не представляется возможным его экстрадировать.
Чичваркин, как вы уже сказали, и его адвокаты настаивают на том, что дело политически мотивировано. С вашей точки зрения, так ли это, или же оно носит чисто уголовный характер?
В данном случае господин Чичваркин в своих документах говорит о преследовании его высокопоставленными должностными лицами управления К. Ну, это, по крайней мере, не государство высокопоставленные должностные лица. И мне кажется, из того, что документ, с которым я ознакомился, то в данном случае дело, по крайней мере, нетипично политическое.
Говорил глава лондонской юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов. 1 декабря Евгений Чичваркин был приглашен на заседание Вестминстерского магистратского суда, где предполагалось слушание его дела по существу. Однако заседание продолжилось всего несколько минут. Адвокат Евгения Чичваркина Клэр Монтгомери обратилась к судье с просьбой отложить рассмотрение дела, мотивируя это тем, что дело ее клиента содержит 29 томов, в которых большинство документов на русском языке. Кроме того, заявила адвокат, поступило много новых документов из Москвы, и перевод всех этих материалов на английский потребует длительного времени – до 9 месяцев. Судья Квентин Перди удовлетворил просьбу защиты Чичваркина. Новые слушания по существу дела назначены на 10 часов утра 2 августа 2010 года. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». О будущем России в рамках цикла «Россия между прошлым и будущим». Беседуем с историком Виктором Ивановым и писателем-фантастом Александром Щеголевым. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а в программе «Свобода в полдень» далее. Ситуация в российских тюрьмах и следственных изоляторах. Есть ли перспективы для улучшения условий содержания? Рубрика «Истории Запада и Востока» и «Новости экономики». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Махачкале возросло до 6, еще 14 человек ранены. По сообщению правоохранительных органов Дагестана, автомобиль, начиненный взрывчаткой, за рулем которого находился смертник, протаранил ворота базы дорожно-патрульной службы, где проходил утренний развод личного состава городского ГАИ. Патриарх Московский всея Руси Кирилл в традиционном рождественском послании призвал всех верующих следовать божественной истине и проявлять солидарность с ближними и в радости, и в горе. У православных христиан, празднующих Рождество по юлианскому календарю, сегодня рождественский сочельник. Президенты Туркмении и Ирана открыли сегодня второй газопровод, который позволит увеличить поставки туркменского газа в Иран до 20 миллиардов кубометров в год. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва в пакистанской части Кашмира. Как сообщил начальник местной полиции, взрыв произошел утром в среду на территории военного училища в городе Равалакот. В Китае в результате пожара на угольной шахте в провинции Хунань погибли 25 горняков, еще трое, по данным спасателей, блокированы под землей. Эвакуировать удалось более 40 человек. Президент США Барак Обама настаивает на значительном улучшении работы американских служб безопасности. Обама провел во вторник совещание с руководителями спецслужб. Президент, в частности, отметил, что у властей было достаточно информации для того, чтобы предотвратить недавнюю попытку взрыва пассажирского самолета. США приостанавливают перевод в Йемен заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. В Ираке освобожден Каис Аль-Хазали, лидер экстремистской шиитской группировки, причастный к похищению в 2007 году в Ираке 5 британцев. В мире в прошлом году погибли 35 сотрудников ООН, 7 из них военнослужащие миротворческих миссий, 28 человек гражданского персонала.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Гибель в СИЗО «Матросская тишина» юриста инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management» Сергея Магнитского заставляет экспертов вновь говорить об ужасающих условиях, в которых содержатся подследственные и заключенные в России. Многие, как и Магнитский, умирают, не получив необходимой медицинской помощи. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Наши следственные изоляторы созданы для удобства следователей. А цель следствия – это сломать человека, сделать его удобным для своей работы, для добычи тех или иных показаний. По-прежнему следователь – главный человек в следственном изоляторе. Если есть какой-то неугодный клиент для следователя, то его прессуют.
Член Московской хельсинской группы, российский правозащитник Валерий Борщов, занимается проблемами российских тюрем и СИЗО давно. Он говорит, что права большинства заключенных и подследственных нарушаются, несмотря на проводимые реформы. Люди живут в тесноте, по 40 человек в 10-местной камере, в антисанитарных условиях. Клопы и крысы для российских медзаключения – явление распространенное. Точных данных, сколько людей умирает из-за того, что им не оказывают необходимой медицинской помощи, нет. У юриста Сергея Магнитского были серьезные проблемы с кишечником, но его не лечили, принуждая сотрудничать со следствием. Магнитский умер. Эта история получила широкую огласку благодаря высокому статусу погибшего. Но подобные случаи не редкость в российских СИЗО. О смерти жительницы Новосибирска Натальи Воронцовой рассказывает мой коллега Павел Куравский.
Дело супругов Воронцовых начало разворачиваться в Новосибирске чуть более года назад. Семью скромных бизнесменов арестовали, поместили под стражу, а следователи управления по борьбе с экономическими преступлениями предъявили мужу и жене ряд тяжелейших обвинений. Это, в частности, хранение и распространение наркотиков, котиков в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере, создание преступной группы. Дмитрию и Наталье Воронцовым светило по 20 лет лишения свободы каждому. Молодая женщина 78-го года рождения в СИЗО серьезно заболела, у нее развилась опухоль. Тюремные врачи больной Воронцову не признали, и в состоянии сепсиса в июле этого года она была прооперирована. Но было поздно, 9 августа Наталья умерла. Суд по делу ее мужа Дмитрия продолжается. А о том, в какой стадии сейчас находятся эти дела, нам рассказал председатель правозащитного фонда «Вена-89» Алексей Мананников.
Что касается расследования ее смерти, то поступил ответ на имя опекуна детей Натальи Воронцовой, в котором говорится из Дзержинской прокуратуры города Новосибирска, что в действиях врачей следственного изолятора состава преступления не обнаружено. А на мои запросы, вот я как президент правозащитного фонда по просьбе, опять же, опекуна обращался в областную прокуратуру, начиная с августа, трижды, до сих пор не получил ни одного ответа по существу. А сам же опекун, он приходится, по-моему, с свекром Натальи, как представитель детей, обратился уже в Европейский суд по правам человека с тем, чтобы вопрос о нарушении Российской Федерации права Натальи Воронцовой на жизнь был рассмотрен там.
У Натальи Воронцовой осталось двое сыновей, 2 и 4 лет. Была ли она виновна, остается неясным. Почему врачи медчасти СИЗО, презрев клятву Гиппократа, отказались лечить женщину, видимо, разберется отдельный суд. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Летом этого года в колонии Красноярска погиб оппозиционер, член коалиции «Другая Россия» Рим Шайгалимов. Представители администрации колонии настаивают, что он покончил жизнь самоубийством. Родственники оппозиционера уверены, что его убили. У него были давние конфликты с милицией. Подробнее об этой истории корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Рим Каримович был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за то, что он напал на начальника милиции общественной безопасности Красноярска человека и нанес ему удар древком от красного флага. Как рассказала начальник пресс-службы ГУФСИН по Красноярскому краю Екатерина Бросман, по данным следствия, 27 июня этого года Шайгалимов выпрыгнул из окна 4-го этажа общежития колонии, что зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Произошел несчастный случай, выпрыгнул из окна.
Родственники оппозиционера не верят в то, что он покончил жизнь самоубийством, утверждая, что покойный обладал отличным здоровьем и полным отсутствием суицидальных наклонностей. По словам супруги Римы Людмилы Шайгалимовой, ее муж не раз утверждал, что живым из колонии его не отпустят. С зимы перестали поступать письма родственникам и товарищам. В колонии информации о его состоянии не давали. До сих пор она не видела записи, зафиксированной камерами видеонаблюдения.
Не существует записи. Я думаю, если не подпускают с материалом, так, наверное, что-то есть скрывать. Все не так, как они обрисовали.
Родственники и соратники Римы Шайгалимова намерены добиваться продолжения расследования. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
После гибели юриста Сергея Магнитского в Федеральной службе исполнения наказаний последовал ряд кадровых перестановок и отставок. Был уволен начальник СИЗО «Матросская тишина», в котором умер Магнитский, Фиктер Тагиев. Лишились своих должностей другие высокопоставленные чиновники. Вот как прокомментировал эту новость адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Слава богу, что провели проверку, выявили нарушения и наказали тех лиц, которые допустили эти нарушения. К сожалению, это мало чем помогает Сергею. Но, надеюсь, поможет другим людям, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, и порядок там все-таки будет наведен.
Однако правозащитники не уверены, что кадровые перестановки в Федеральной службе исполнения наказаний смогут изменить положение заключенных и подследственных. Для этого нужно в корне менять всю систему, набирать новых людей, чего в ближайшее время, скорее всего, сделано не будет. Но можно хотя бы перевести медицинские учреждения СИЗО и тюрем из ведения Федеральной службы исполнения наказаний в систему Министерства здравоохранения. Возможно, тогда заключенных действительно будут лечить, а не выбивать из них показания. Говорит председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Тюремная медицина, она сейчас находится в очень сложном положении. Она не финансируется на уровне национального проекта по здравоохранению. Первый шаг должен быть такой. Нет учреждения или медицинское помещение следственного изолятора. Должно быть признано медицинским учреждением, и на него должны быть распространены все правовые нормы и гарантии, которые касаются медицинских учреждений. На сегодняшний день уровень финансирования там, от закупки лекарств, зарплаты медработников кардинально хуже, чем территориального здравоохранения.
Говорил председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин. Правозащитники отмечают, что улучшить положение российских заключенных и подследственных невозможно без реформы Федеральной службы исполнения наказаний, а она, в свою очередь, не может произойти без изменения политической системы России в целом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В новогодние праздники мы попросили наших корреспондентов сделать несколько опросов. Чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии? С таким вопросом обращались к людям на улицах городов разных стран корреспонденты «Радио Свобода». Сегодня в нашей программе опрос из Стамбула и Нью-Йорка. Его подготовили наши корреспонденты Елена Солнцева, Стамбул, и Владимир Морозов, Нью-Йорк.
Желаю много снега, которого в Турции нет, а я его очень хочу увидеть.
Счастье, красивая девочка.
Счастье всем российским девушкам. Счастье желаю всем российским красавицам. Приезжайте в Турцию, общайтесь с нашими мужчинами. Когда мы видим вас, мы счастливы, потому что вы самые красивые на свете.
Желаю всем русским детям много подарков, хотя я в этом году ничего не жду.
Дай Бог, чтобы связи на
наши крепли, не было терроризма, землетрясений, экономический кризис разрешился в этом году. Я думаю, там достаточно хороших людей, и я надеюсь, они не позволят стране стать чем-то вроде империи зла.
Я желаю, чтобы русские жили как одна семья, и чтобы они любили друг друга, как завещал Иисус Христос.
Я надеюсь, что они сумеют избежать каких-либо потенциальных конфликтов. Я хочу, чтобы там не было никаких человеческих жертв, и чтобы люди жили при более стабильной экономике.
Ну, я желаю, чтобы у них была хорошая семья, друзья, и чтобы они много играли, веселились.
Мое пожелание для россиян, чтобы они ценили красоту своей страны, чтобы любили свою историю, и чтобы также ценили свободу, которую они имеют, и чтобы они ее использовали.
Я не опасаюсь, что Россия станет чем-то вроде Советского Союза, но меня тревожит такое их рассуждение, что, мол, нам нужен авторитарный лидер, чтобы руководил такой огромной страной. Я надеюсь, что люди будут держаться за свою свободу, хотя и боюсь, что они могут отдать ее в обмен на приказ.
Опрос подготовили корреспонденты «Радио Свобода» Елена Солнцева, Турция, и Владимир Морозов, США. А сейчас в нашей программе «Новости экономики». У микрофона Сергей Сининский.
В Туркмении сегодня открыт новый газопровод в Иран. На официальной церемонии присутствовали президенты обеих стран. Протяженность газопровода, уже второго между Туркменией и Ираном, всего 30 километров, однако он позволит увеличить экспорт туркменского газа в Иран сразу в 2,5 раза, с 8 до 20 миллиардов кубометров в год. Газ будет поступать с крупнейшего его месторождения в Туркмении, Давлетабад, на юго-востоке страны. Иран закупает газ в Туркмении для снабжения своих северных регионов, что позволяет стране расширять экспорт собственного природного газа. В декабре прошлого года в Туркмении был открыт новый газопровод в Китай. По планам, его мощность возрастет с 6 миллиардов кубометров в 2010 году до 40 миллиардов в 2015. Для сравнения, Россия по новому соглашению будет закупать в ближайшие годы в Туркмении по 30 миллиардов кубометров газа ежегодно. В 16 странах еврозоны рост потребительских цен в декабре оказался на 0,9% выше, чем в декабре 2008 года. Это самый высокий уровень инфляции в регионе за последние 10 месяцев, сообщило ведомство статистики Европейского Союза. В ноябре рост цен в еврозоне составил 0,5%. До этого они, наоборот, снижались в течение 5 месяцев подряд. Китай в 2009 году стал первой в мире страной, где было продано больше автомобилей, чем в Соединенных Штатах. По экспертным оценкам, в Китае в течение года было продано 13,5 миллионов автомобилей, на 44% больше, чем годом ранее. В Соединенных Штатах, также по предварительным оценкам, объемы продаж сократились в прошлом году на 21% и составили 10,4 миллиона автомобилей. Это минимальный объем за последние 27 лет. Еще 6-7 лет назад в США ежегодно продавалось более 17 миллионов автомобилей. В Японии в 2009 году было продано 2,9 миллиона автомобилей. Это на 9% меньше, чем годом ранее, и минимальный уровень за последние 38 лет. Такие данные представила Японская ассоциация автомобильных дилеров. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 1 января, к доллару 30 рублей 18 копеек, к евро 43,46. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,43.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли при взрыве в Махачкале. 14 человек пострадали. Сообщается, что автомобиль, начиненный взрывчаткой, протаранил ворота базы дорожно-патрульной службы. Поступившая по телефону информация о минировании пассажирского поезда «Калининград-Москва» не подтвердилась. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва в Пакистане. Соединенные Штаты Америки приостанавливают перевод в Йемен заключенных в тюрьмы на базе в Гуантанамо. Президент США Барак Обама настаивает на значительном улучшении работы американских служб безопасности. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Италии существует давняя традиция. К наступлению Нового года каждый род войск выпускает свой собственный иллюстрированный настенный календарь. В этом году Министерство обороны Италии подготовило сюрприз. В качестве модели для каждого из 12 месяцев позировали образцовые военнослужащие, которых объединяет одно. Все они итальянские граждане иностранного происхождения, проходящие действительную военную службу в итальянских вооруженных силах. Общее количество военнослужащих иностранного происхождения составляет 1500 человек. 70 из них – женщины. Репортаж нашего корреспондента в Риме Всеволода Гнетия.
В географическом плане представлены все континенты, но более всего военнослужащих иностранного происхождения приходится на европейские страны – Белоруссию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словению, Чешскую республику. У каждого своя собственная история. Чернокожий капитан Эдмондо Тита родился в Сенегале и сразу же был сдан в приют родителями. И когда ему исполнилось 10 месяцев, его усыновила итальянская чета. Андреа Баласотте, сын филиппинского профессионального военного, продолжает семейную традицию, служа в итальянской армии. Робель Бихапту, которого на его родине в возрасте 10 лет пытались насильно забрать в армию, поскольку дед Робеля по материнской линии, бывший итальянский военнослужащий периода колониальных войн, был итальянским подданным, Робель бежал в Италию и получил итальянское гражданство по праву крови. Теперь он проходит службу в звании старшего капрала корпуса альпийских стрелков. Командиром роты, в которой служит чернокожий Робель, является словенка лейтенант Катя Франц, блондинка со светлой кожей, которая уже успела послужить в Афганистане. Оба они, Робель и Катя, в числе первых оказывали помощь населению Аквилы, пострадавшему от разрушительного землетрясения. Я спрашиваю Эмилио Чарло, парламентского консультанта по вопросам международной политики и обороны. Можно ли уже говорить о подлинной многоэтнической армии?
Количество военнослужащих иностранного происхождения перевалило за 1000, а еще точнее их уже 1500. Поэтому уже вполне можно вести речь о многоэтнической армии. Я полагаю, что количество этих военнослужащих будет только расти.
С переходом к профессиональной армии из опасений недобора военнослужащих в свое время было высказано предложение о наборе целого полка албанцев. Но эта идея так и оказалась нереализованной. Может ли быть предложена вновь сегодня эта идея?
Не думаю, чтобы такая перспектива стала возможной, поскольку в настоящий момент не существует проблем с набором личного состава в итальянскую армию. Желающих послужить в армии достаточно, и не думаю, чтобы существовала необходимость вновь предлагать идею о создании албанского полка в итальянской армии или что-нибудь другое в этом роде.
Эти новые военнослужащие в основном задействованы за рубежом, в рамках международных миссий. Можно ли предположить создание настоящего иностранного легиона?
Нам действительно требуется много солдат для участия в миротворческих операциях, учитывая, что 8 тысяч уже задействованы в местах дислокации, а всего будет задействовано 24 тысячи мужчин и женщин. Несмотря на это, повторяю, что военные училища не испытывают нехватки курсантов, и набор контрактников идет так же хорошо. Я полагаю, что иностранный легион – это наследие прошлого и относится к другому типу культуры, присущей английской и французской армиям эпохи колониализма, и не является частью нашей культуры, а также не присущей Италии.
В повседневной жизни на гражданке можно зачастую столкнуться с эпизодами нетерпимости и ксенофобии. Отличаются ли положения внутри армии и отношение к военнослужащим другого цвета кожи?
Позвольте заметить, что ксенофобия в Италии, а также подстрекательство проявлением ксенофобии, должны быть нами преодолены, особенно с учетом того, что в перспективе мы движемся двигаемся в сторону мультиэтнического общества. В нашей стране уже официально насчитывается более 1 миллиона иммигрантов, на долю которых приходится более 1% ВВП, который создают они своим трудом. В этом смысле инициатива, предпринятая армией по выпуску мультиэтнического календаря, является в высшей степени положительной. Речь не идет об иностранном регионе, а об отличной возможности для этих девушек и ребят интегрироваться в период прохождения военной службы. Возможно, именно в армии, которая парадоксально, являясь традиционной структурой, оказалась способной к подобному нововведению. В армии, где все равны, нося одинаковую военную форму, окажется гораздо легче интегрироваться. Парадоксально, но это может оказаться моделью интеграции.
Пока что речь идет о нескольких офицерах среднего звена, в звании не выше капитана, в то время как большинство военнослужащих иностранного происхождения относятся к рядовому и сержантскому составу. Может ли в один прекрасный день военнослужащий иностранного происхождения стать начальником Генштаба Вооруженных сил Италии?
В свое
время сделать карьеру в армии было большой проблемой для женщин. Очевидно, что после поступления этих ребят на военную службу в армию, которая только еще становится мультиэтнической, пройдет определенное время. Но думаю, возможно, чтобы они сделали военную карьеру. Не знаю, сумеет ли кто-нибудь из них добраться до должности начальника генштаба, что довольно сложно, но я желаю им этого. Думаю, как это стало возможным для женщин, точно так же это будет возможным для ребят иностранного происхождения. Будем надеяться, что это осуществится.
Некоторые военнослужащие сталкивались с проявлениями ксенофобии и дискриминации в повседневной жизни на бытовом уровне. Вивиан Пенья, 24-летняя старший капрал корпуса альпийских стрелков, родом из Колумбии, которую сослуживцы любовно называют Покахонтас, во время парада услышала презрительный выкрик в свой адрес. «Поглядите-ка на нее! Негритянка среди альпийцев! Это негритянка, 10 месяцев лазившая по горам Афганистана на равных с однополчанами мужчинами, ни разу не сталкивалась с проявлениями дискриминации в казарме». Чернокожий капитан Эдмондо Тита в период прохождения службы в Перудже пришел вместе с белым коллегой-офицером к хозяйке, сдающей комнаты, и в ответ на свой запрос услышал ответ: «Ему я комнату сдам, потому что он белый, а тебе нет, потому что ты черный». Однако речь идет об изолированных эпизодах, потому что в экстремальных условиях, где-нибудь в Афганистане, не имеют значения ни должность, ни звание, ни тем более цвет кожи, а лишь личные качества. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Завершит выпуск информационной программы «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Испании. По статистике, в этой стране в год заключается более 1000 браков граждан этой страны с россиянками. Подобные браки в моде. А почему, расскажет наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Большинство российских женщин знакомятся с испанцами напрямую, без посредников, или по интернету, или с помощью брачных контор. Речь идет в первую очередь о женщинах, специально приезжающих в поисках знакомств или уже работающих в Испании в основном в качестве домашней прислуги или в сфере гостиничного и ресторанного обслуживания. Речь идет о дамах разных возрастов, но в основном от 40 до 50 лет из российской глубинки, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В соответствии с опросами, проводимыми издающейся для иммигрантов русскоязычной прессой, основная причина поисков испанских женихов – желание поселиться за границей на постоянной основе, наладить личную жизнь и обрести материальное благополучие. Ну а испанцев в большинстве привлекают в россиянках в первую очередь их физические данные. Говорит автор статьи и репортажей на эту тему журналистка Роса Мария Калаф, которая дважды была корреспондентом испанского телевидения в Москве. Среди русских женщин действительно есть много красавиц. В любом случае, они внешне весьма отличаются от испанок. У них есть определенный имидж. В представлении наших мужчин это все сплошь стройные блондинки с голубыми глазами. Подобные черты для южан-испанцев являются эталоном загадочной и весьма привлекательной северной красоты. В некоторых районах Испании наплыв русских женщин вызвал подлинные конфликты. К примеру, настоящую трагедию переживают в последние годы испанки из провинции Альмерия на юго-востоке страны. Россиянки приезжают сюда, чтобы работать в сфере обслуживания и в сельском хозяйстве, но очень быстро из работниц становятся хозяйками. Местные испанцы всех возрастов, в основном фермеры, не могут устоять перед красотой славянок. Они бросают своих жен и женятся на русских. Так что в Альмерии уже целые поселки состоят из смешанных российско-испанских пар. Брошенные испанки в отчаянии обращаются в средства информации, в правозащитные и феминистские организации. Не помогает ничего. Ну а популярная газета «Мунда» подливает масло в огонь, отмечая с иронией в статье под заголовком «Осторожно, русские женщины идут», что они скоро переженят на себе вообще всех испанцев. Руководитель Ассоциации россиян в Альмерии Марина Борзенкова.
У нас очень много тамбовских, Волгоград, город Волжский почему-то именно. Есть еще периферия, есть Кострома, есть Пермь даже, есть Чайковский городок такой маленький, есть на Урале, по-моему. У нас рядом в городе Валихида, это вот. Вот там сейчас, в этом городе, там создана ассоциация испанских женщин против русских девочек или девушек. Почему? Потому что испанские женщины считают, что русские девочки как бы уводят у них мужей. Они не считают, что мужья сами уходят.
Между тем, российско-испанские браки оказываются порой весьма хрупкими. Отношения в смешанных семьях складываются далеко не безоблачно. По статистике, от 20 до 30% этих брачных союзов сразу же распадаются. Основные причины – языковой барьер, неприятие россиянками испанского образа жизни, различия супругов по взглядам и привычкам. К примеру, досадным сюрпризом для многих российских дам становится чувство превосходства над женщиной, свойственное многим испанцам. Собственно, большинство из них, по мнению наблюдателей, и предпочитают русских жен именно потому, что женщины с Востока представляются им более покладистыми в быту. Журналистка Роса Мария Калаф. Мне кажется, что испанцы видят в россиянках женщин, которые будут им полностью подчиняться, находиться от них в зависимом положении. То есть они видят в них то, чем были испанки еще лет 30 назад, когда в семьях главенствовали мужчины, а женщины, как правило, не работали, сидели с детьми дома и смотрели мужу в рот. Дело в том, что в последние десятилетия испанки изрядно изменились. Работают по найму, занимаются политикой, бизнесом и требуют, к примеру, чтобы заботы по дому и по воспитанию детей были разделены поровну. Далеко не всем мужчинам это нравится, и они пытаются найти в иностранках то, что утратили испанки – женщину, во всем подчиняющуюся мужу. Разумеется, далеко не всех россиянок устраивает положение домохозяйки, к примеру, с правом выходить из дома – только по воскресеньям в церковь и только в сопровождении обожаемого супруга, строго контролирующего к тому же все расходы по хозяйству. А ведь именно подобные порядки нравятся многим испанским мужчинам, ищущим альтернативу не в меру эмансипированным соотечественницам. Отсюда и разочарование, и разводы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы. Час прессы». Обсуждаем книгу «Мужчины» Юлии Тимошенко. В гостях автор книги, журналист Сергей Руденко и политолог Тарас Березовец. Ведет программу Виталий Портников. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моего сына ночью избили. Я буду звонить в комитет.
Тбилиси не сомневается в том, что идея вещания на Россию принадлежит.
Юлия Тимошенко утверждает, что команда Виктора Януковича готовится к
некоторые из тех, кто покинул Гуантанамо и отправился в Йемен, стали смертниками.
Многие люди уже воспринимают Грузию исключительно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.